городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы продолжаем наше радиопутешествие по адресам блокадной поэзии. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Так мы продолжаем наши прогулки по адресам блокадной поэзии.
Да, и вот один из этих адресов, о котором мы говорили в прошлой передаче, это Дом радио на углу Итальянской и Малой Садовой. И напоминаю, что Малая Садовая называлась тогда улицей Пролеткульта, и адрес Дома радио звучал Пролеткульта 2. Вот с началом войны все в доме, конечно, изменилось. Журналист Лев Мархасёв вспоминает. Огромные окна первого этажа заложили мешками с песком и зашили дощатыми футлярами. Дом померк, помрачнел, как будто затаился и ощетинился. И вот в блокаду все знали, здесь работает Ленинградское радио. Отсюда звучали сводки Софинформбюро, репортажи с ленинградского волковского фронтов. Кстати, многие думали, что именно отсюда передавались сигналы воздушных тревог и артиллерийских обстрелов, и долгожданный сигнал отбоя. Но нет, эти сигналы давала служба оповещения при городской трансляционной сети из центральной усилительной станции, которая находилась в другом месте. Так, ну и, конечно, самым популярным был мотив отбоя, как писал Глеб Семенов. Конечно, самым популярным в ту осень был мотив отбоя, пусть в исполнении бездарном, одной играемой трубою. Он проникал в глухие уши, он размыкал глухие своды, и повторяли наши души тот гимн действительной свободы. Дом действительно очень изменился. Мешками с песком и досками закрыли не только окна первых этажей, но и окна в центральной аппаратной, в некоторых других помещениях. На крыше устроили места для дежурства во время налетов вражеской авиации. Дом стал напоминать осажденную крепость. А в подвале под могучими сводами были оборудованы бомбоубежище и резервный радиовещательный узел с маленькой студией. Но на случай, если дом будет сильно поврежден, придется вести радиопередатели, но чтобы они не прерывались. Но, к счастью, воспользоваться этой студией пришлось всего несколько раз. Зимой 1941-1942 года в подвале было самое теплое место в доме. И здесь отдыхали и спали некоторые работники. Но основное радиовещание, как и в мирное время, шло из студии на четвертом этаже. И там тоже стояли раскладушки, потому что работники радио не то что не хотели, а иногда не было сил просто для перехода с этажа на этаж. Жили на шестом этаже, в большой комнате рядом с кабинетом председателя, и на седьмом этаже, и на четвертом. И вот литературовед Георгий Макогоненко вспоминает. «Бытовые условия у нас по тем временам были царские. Горело электричество, топилась печка в большом кабинете председателя радиокомитета, где мы днем и вечером работали, а по ночам спали на раскладушках и длинном, вытянутом вдоль всей стены кабинета диване. Дрова оказались под рукой, на чердаке. Наши инженеры заверили, что стропила, толстые сосновые бревна, были установлены с огромным запасом прочности, их можно было выборочно спиливать». После войны мы предупредили новое начальство, что нужно восстановить военные потери. Специальная комиссия обследования пришла к заключению, что и оставшихся стропил больше, чем нужно. А мы-то экономили. И вот в Дом радио после смерти мужа Николая Молчанова перебралась и Ольга Бергольц. Вот так она описывает блокадный быт дома в поэме «Твой путь». И здесь, как в бреду, все было смещено. И здесь умирали, стряпали и ели. А те, кто мог еще вставать с постели, пораньше утром, растемнив окно, в кружок усевшись, перьями скрепили. Отсюда передачи шли на город, стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры, поэт, артистки, всех не перечесть. Они давно покинули жилище, там где-то в недрах города, вдали. Они одни из первых на кладбище, последних родственников отвезли. И спаяны сильнее, чем кровью рода, роднее, чем дети одного отца. Сюда, зимой 42-го года, сошлись сопротивляться до конца. Здесь На походной койке росла душка, у каменки блокадного башка. Я новую почувствовала душу, самой мне непонятную пока. Вот писатель Александр Крон вспоминает, что в здании радиокомитета на улице Пролеткульта литераторы, армейские, флотские, гражданские, были своими людьми. Мы выступали с речами, читали стихи, рассказы, очерки. Магнитофонов тогда еще не было, и запись велась на восковые диски. Фонограмма получалась довольно четкой, но очень искажала тембр голосов. Нас не узнавали, и мы сами не всегда узнавали себя. Но были два голоса, мужской и женский, которые узнавали все ленинградцы с первого произнесенного слова. Это были голоса Всеволода Вишневского и Ольги Бергольц. Здесь, в Доме радио, Ольга Бергольц написала свою поэму «Февральский дневник». Таким она видела блокадный Ленинград. А город был в дремучий убран ими, уездные сугробы, тишина. Не отыскать в снегах трамвайных линий, одних полозьев жалоба слышна. Скрипят по Невскому полозью, на детских санках узеньких смешных, в кастрюльках воду голубую возят, дрова иска умерших и больных. Так с декабря кочуют горожане на много верст в густой туманной мгле, глуши слепых обледеневших зданий, отыскивая угол потеплее. Вот женщина ведет куда-то мужа, седая полумаска на лице, в руках бидончик, это суп на ужин. Свистят снаряды, свирепеют стужи. Товарищи, мы в огненном кольце. А девушка с лицом заиндевелым, упрямо стиснув почерневший рот, завернутое в одеяло тело, на Охтинское кладбище везет. Везет, качаясь, к вечеру добраться. Глаза бесстрастно смотрят в темноту. Скинь шапку, гражданин, провозит ленинградца, погибшего на боевом посту. Скрипят полозья в городе, скрипят, как многих нам уже не досчитаться. Но мы не плачем, правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Нет, мы не плачем, слез для сердца мало, нам ненависть заплакать не дает. Нам ненависть залогом жизни стала, объединяет, греет и ведет. О том, чтоб не прощала, не щадила, чтоб мстила, как могу. Ко мне вызывает братская могила на Охтинском, на правом берегу. Казалось бы, какие стихи в такое время, но оказалось, что они очень нужны. И тому вообще-то множество свидетельств. Вот Ольга Бергольц записывает в своем дневнике. Успех поэмы, имеется в виду ленинградская поэма, превзошел все мои ожидания. Огромное количество восторженных, взволнованных и, несомненно, искренних отзывов. И много писем с фронта и флота, от людей, неизвестных мне. И очень дорого сегодняшнее письмо в стихах, написанное красноармейцем Полиной Кагановой по поручению бойцов и командиров части, где командиром капитан Кожевников и военком старший политрук Харичев. Такой наивный стих довольно, и в нем описывается, как читали на фронте поэму Бергольц. Вот стихотворение Полины Кагановой. Когда читали, в это время казалось, что вы рядом здесь. И мы увидели в поэме всю нашу силу, нашу честь. И вот в дыму больших пожарищ примите наш привет простой. Клянемся вам, поэт-товарищ, что скоро наш победный бой. Ну, вообще, конечно, роль радио в блокадном городе трудно переоценить. Оно объединяло сотни тысяч людей в одну аудиторию. Оно превращало разбросанных по городу слушателей в соучастников тех событий, о которых рассказывалось по радио. Какие письма писали на радио ленинградцы. Но, конечно, дом радио был одной из мишеней немецких самолетов. Ну, вот я уже говорила, что судьба его хранила. Прошил здание только один фугас. Но вот был еще один фугас, радиоуправляемый, и заложили его советские саперы осенью 1941 года. Но вы знаете, что все важнейшие объекты города были заминированы на случай, если все-таки фашисты войдут в город.
Наверное, и студия эта подвальная.
Наверное. И, кстати, главный пульт, с которого должен был прозвучать этот роковой сигнал ко взрыву всего города, он находился в подвалах Фрунзенского универмага. И если бы немцы прорвались к средней рогатке, был бы отдан приказ, и город взлетел бы на воздух. Но знали об этом, конечно, немногие. И как изумились дикторы ленинградского радио, когда в 1944 году к ним в дом радио явились саперы и извлекли фугас прямо из-под того пульта, за которым они работали. Да, ну вот послевоенное время – это серебряный век ленинградского радио. Многие из нас помнят прекрасные передачи, голоса великолепных радиожурналистов. Ну что об этом теперь вспоминать? Радио ушло из дома радио. Ну, очень надеюсь, что время от времени появляются такие планы, что переделать дом радио, там, скажем, в отель. Вот. Ну, сейчас вроде бы там несколько по-другому его судьба складывается. Ну, и будем надеяться, что при входе всегда останется барельеф, посвященный Ольге Бергольц, и доска с именами сотрудников радио, погибших в войну.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.